На рассвете все три шалаша стоянки Абая были разобраны. Отправив поклажу с Тургумбаем, Смагулом и остальными охотниками к стоянке Абылгазы, Абай решил ехать в Карасу напрямик. С ним поехали Ербол, Шаке и Баймагамбет. К полудню четверо друзей начали спускаться в долину Батакана. Здесь снегу было немного. Места эти всем хорошо были знакомы. Сюда каждое лето прикочевывали аулы родичей Абая. Упитанные, выносливые, хорошо подкованные кони шли ровным быстрым ходом Булан-Куйрук. Буквально качание конского хвоста, название одного из степных аллюров. Снег, выпавший в тихие дни и еще не схваченный морозами и ветрами, не успел затвердеть. Пушистый слой его не слишком затруднял ход коней, но все же доходил им до щеток. И чтобы не утомлять их, всадники ехали гуськом. Головным был Шаке. Несмотря на свою молодость, он считался признанным наездником и к тому же два раза подряд бывал здесь на охоте и хорошо знал эти места. С утра было туманно и мглисто. Потом начало проясняться. Туман, скрывавший высокие горы, рассеялся, но солнца не было видно. По серому небу бежали к северу облака, похожие на верблюжьи горбы. Стоял легкий морозец без ветра, даже не щипавший лица. Абай, поручив племяннику вести их маленький караван, и ехал, не обращая внимания на окружающие. Здесь, на Батакане, проходило все детство. Его охватили воспоминания, радостные и горькие, счастливые и печальные. В душе его ожило горячее, благодарное чувство к умершей бабушке Сыре и к матери Улжан. Абай сразу узнал ложбинку, где много лет назад стояла белая юрта. Здесь, на этом самом месте, скрытым сейчас снегом и безлюдным, родные впервые признали его взрослым. Это было в то утро, когда он и Ербол вернулись с поминального Аса-Божея и повалились в постель, издуренные хлопотами и обессилевшие от бессонных ночей. Едва он проснулся, две его золотые матери впервые в жизни поднесли ему, еще мальчику, голову барана, знак уважения и почета. Они подали ему блюдо с пожеланиями всякого блага юному сыну, ставшему уже взрослым. Абаю казалось, что он видит перед собой свою старую бабушку. Стоит лишь зажмурить глаза и протянуть руку, как он прикоснется к ее маленьким, скрюченным старостью пальцам. Он чувствовал, как эти пальцы гладят его голову. В горле у него перехватило, на глазах навернулись слезы, и он едва слышно прошептал поминальный текст из Корана, проведя ладонями по лицу. Религиозные люди совершают поминальные чтения либо на могилах, либо установленные правилами дни. Абай читал молитву о бабушке там, где, как сейчас, его окружали воспоминания и где тоска о ней особенно сильно одолевала его. Он обернулся и долго смотрел на Карошека и горы Казбала, оставшиеся позади. «Надо хорошенько запомнить, как выглядят они зимой», — подумал он. За этим воспоминанием знакомые места пробудили еще одно, о незабываемом и далеком. В низких облаках мелькнул, казалось, облик Такжан, юный, улыбающийся, цветущий. Вот на этой сопке Ербол принес ему радостную весть. Вспомнилось все, и ночная поездка, и возвращение. Встреча с Такжан после долгой разлуки, объятия в зарослях Женебека, лунный свет. Прошлое с его дыханием, шепотом, тонким, едва уловимыми звуками проснулось в душе Абая. Поглощенный колеблющимися, печальными и томящими душу видениями, Абай не понимал, где он и куда едет. Он впал в какое-то долгое забытье, Закрыв глаза, он как будто читал книгу своей несбывшейся мечты, написанную кровью его сердца. Все для него исчезло. Он не замечал, как проходит время. И вдруг жизнь прорвалась в мир его тоскливых мечтаний. Он вздрогнул, будто прервали его сон в объятиях любимой, и очнулся. Конь стоял на месте. Товарищи тоже остановились. Дул сильный ветер, шел снег, закрывая небо и землю сплошной белесоватой мглой, занося путников, ставших спинами к ветру. Для Абая было неожиданностью, что погода изменилась. «Поземка, что ли?» — спросил он Шаке. «Не пойму», — ответил тот. «Прямо ураган какой-то. Снег и сверху идет, из земли взвивается. Только бы не заблудиться. Ты уверен, что едешь правильно? Не потерял направление?» — настойчиво спрашивал Абай. У Шаке не было уверенности. Он и остановился для того, чтобы посоветоваться с товарищами. «Я не заметил, с какой стороны подул ветер», — смущенно признался он. «Пошли знакомые места, где мы кочуем летом. Я задумался и забыл об этом. Кажется, дует прямо с Карасу, из Балата». И юноша выжидательно посмотрел на Абая, предполагая, что тот, как более взрослый, давно определил направление ветра. Но, к общему удивлению, Абай спросил: «А когда поднялся ветер? Я заметил его только сейчас, когда мы остановились. Он будто только что проснулся». Раскрасневшийся от мороза Баймагамбет расхохотался. Оказалось, что из всех четырех он один вовремя определил, как нужно ехать, чтобы ветер, единственный указатель пути в Буран, помогал им держаться нужного направления. «Надо ехать так, чтобы ветер был встречный, но дул немного справа», — убеждал он. Шаке ему не поверил. «Тебе кажется, что ветер должен дуть сбоку, а я вот думаю, что он должен дуть прямо в лоб коня», — возразил он. Поднялся спор. Наконец Шаке обратился к старшим: «Если мы еще постоим здесь, то вовсе с пути собьемся. Или ведите нас сами, или поручите мне. Я убежден, что надо ехать против ветра. Решайте быстрее, надо двигаться». Шаке показался Абаю более уверенным и знающим, чем все остальные, не исключая и его самого. Он больше не колебался. «Ну, дорогой мой, ты проворнее и живее всех нас. Будь что будет, поедем за тобой, веди». «Тогда поехали. Держитесь за мной и хорошенько укутайтесь. Завяжите потуже тымаки, пожалуй, подымется настоящий буран». Шаке повернул против ветра своего темно-серого и, хлестнув заупрямившегося коня, с места взял крупной рысью.